Глава десятая. Слежку Костя не увидел. Он ее угадал. Почуял то, чего ждал уже давно. Цепкий взгляд на спине. Такой пустяк. Второй раз за сегодняшний день. Мысленно провел ревизию карманов. Паспорт — святое дело, столица же. Ключи, носовой платок, мелочишка какая-то. Ничего криминального, за такие карманы можно грамоту давать. Если бы у них что-нибудь было, повинтили бы еще утром. Нету. И даже уверенность отсутствует. Тот ли он, кого им надо? Была бы уверенность, один хрен повинтили бы, без всякого повода. Значит, все зыбко, только догадки. Волга, стоящая в конце улицы, качнулась и лениво покатила навстречу. Несмотря на то, что под зеркалом болталась какая-то мохнатая дрянь, от машины несло казенщиной. И дело было не в мытых дисках, не в полированном капоте. В пассажирах. Потные, но умиротворенные. Расслабленные, но внимательные. Едут себе куда-то километров 10 в час. Не торопятся. Костя воздал хвалу небу за то, что географ выключился и не мешал воспринимать действительность такой, какая она есть. Последнюю неделю перепачканный мелом шиздик появлялся нечасто. И Константин значительно проредил черный список. Швали в нем почти не осталось, лишь Нуркин, Немоляев, несколько сволочей в Москве и еще десяток, разбросанный по всей России. Иногда учитель все же всплывал. Вспоминая эти часы, Костя испытывал смесь стыда и досады. К этим временным помрачнениям он относился как к чему-то неблаговидному, но неизбежному, вроде подросткового рукоблудия. Волга была уже близко. Константин как раз поравнялся с узкой аркой, но сворачивать не стал. Если ментам понадобится, во дворе его возьмут быстрее. Он с удивлением обнаружил, что не паникует. Напротив, сознание прояснилось еще больше и заработало чуть ли не автономно. Никаких рывков, никаких заходов в чужие подъезды, никакой суеты. Не дать им понять, иначе опергруппе придется действовать немедленно. Скользя по машине равнодушным взглядом, Константин направился к своему дому. Самая паршивая — лестница. С точки зрения оперов, идеальное место — это пространство от парадной двери до квартиры. Если на его площадке никого не окажется, значит, повезло. Повезло, как ни странно. Видно, кроме голых подозрений, милиция ничем не располагала. Возможно, параллельно с ним сыщики разрабатывали еще ряд версий. «Желаю вам в них захлебнуться», — подумал Константин, поворачивая ключ. «А где яйца?» — набросилась с порога Настя.
«Яйца?
Я тебе велела в магазин зайти. У тебя что, совсем башка дырявая?»
«Отвали!»
«Опять?» — взвизгнула она. «Опять за старое! Что такое «отвали»? Что это такое?»
Костя собрался было объяснить внятно и доходчиво, так, чтобы снять этот вопрос раз и навсегда. Пальцы уже сформировали твердый кулак, а локоть начал сгибаться, когда он вдруг передумал.
При желании менты легко могли утыкать квартиру жучками.
«Извини, Настя, вырвалась», — процедил он, катая по скулам желваки. «Магазин я просто не успел. Работу нашел. Очень хорошую работу».
Он принялся судорожно перебирать области, в которых мог бы себя проявить. Взгляд случайно наткнулся на отклеившийся угол обоев, и Константин, боясь затянуть паузу, брякнул.
«На студии звукозаписи. Работа механическая, кассеты вставлять, вынимать, но платят хорошо».
«Ой, Костюнчик!» — мгновенно растаяла супруга. «Костик, милый, а сколько?»
«Ну, не знаю пока. Сначала испытательный срок, потом все определится». «Но к зиме будешь в дубленке, это я обещаю».
«А школа?»
«А что школа? С сопляками воевать? Обрыдло. Пора о семье позаботиться, верно?»
«Да ну их сопляков!» — радостно махнула рукой Настя.
«Работать буду по 10 часов». Продолжал он, швыряя в жену одно счастье за другим. «Кстати,
он посмотрел на часы, без 15:05. А еще не скоро, мне к 11. Отдохну немножко».
«Как к 11? Ночная смена?»
«Ну, конечно. Техника у них дорогая, невыгодно, чтобы простаивала. Пашет круглые сутки. Первый месяц, как практиканту, придется в ночную. Так что пойду прилягу, ты меня не буди».
«А покушать? Пойду прилягу». Настойчиво сказал Костя и, обняв супругу, легонько ткнул ее в сонную артерию. Оставалось надеяться, что до наблюдения в квартире дело не дошло. Константин бережно опустил Настю на пол и, стараясь, чтобы голос звучал естественно, сообщил. «Это мне Федор работенку сосватал. С первой зарплаты придется уважить человека. И жену его пригласим, Ирину». «Ирину-то? Да ты ее знаешь. На 8 марта, помнишь?» Никакой Ирины Настя помнить не могла, так же, как и Федора. Костя выдумал их на ходу, заглушая трепом шорох в гардеробе. Он ковырялся в стопке постельного белья, пока не нащупал жиденький сверток. Из так называемых драгоценностей у Насти имелась тоненькая цепочка, подаренная географом на день рождения, легковесный кулон из серии знаки зодиака, три убогих колечка и серьги в виде листиков. Сюда же Константин добавил собственное обручальное кольцо. Настину он трогать не стал. Грех, да и возни много. Денег оказалось около 300 рублей. Костя подумал, вздохнул и сунул их в задний карман. Решение бросить чистоплюйство больших дивидендов не принесло. С последних 5 адресов он вынес всего 1500. Приговоренные жили, как назло, один беднее другого. Перейдя к следующему отделению, Костя собрал все свои документы. Затем взял маленькую спортивную сумку, вытряхнул на пол какое-то тряпье и сложил в нее все, что могло пригодиться в ближайшее время. Трусы, носки, белую футболку и пиджак. Спохватился про бритвенные принадлежности, но, поразмыслив, взял лишь мыло и чистое полотенце. Затем зашел на кухню и, медленно, опасаясь скрипа, выдвинул верхний ящик стола. Среди вороха потемневших, да нельзя сточенных ножей, выбрал тот, что заприметил уже давно, с коротким широким лезвием и увесистой ручкой из твердой пластмассы. Кроме этого, он захватил засаленный брусок. С его помощью Костя планировал превратить нож для рубки мяса в приличную финку. Проходя мимо лежащей Насти, он проверил пульс. Сон супруги был глубоким и спокойным, часа 2 как минимум. Костя посмотрел на циферблат, начало 6-го. Постоял, борясь с желанием присесть на дорожку. Сентиментально провел ладонью по стене. Нахмурился, покусал губу. Настя, школа, скупой и скучный быт. Все это относилось к кому-то другому, к усатому. А дом... Он был из той жизни. Дом был родным. Константин неслышно отомкнул дверь и выскользнул на площадку. Вместе с квартирой он бросал что-то еще, важное и, в отличие от Настиных побрякушек, действительно ценное. Но иначе было нельзя. Никак. Он пешком поднялся на последний этаж и, подергав металлическую лестницу, добрался до люка. Вместо замка в петли была продета толстая алюминиевая проволока. Константин раскрутил концы и пошевелил крышку. Из щелей посыпался песок и какая-то крошка, но люк поддался легко. Закинув сумку за спину, Костя выбрался на чердак и несколько секунд не двигался, но беспощадного руки вверх не последовало. На засаду опера не сподобились, либо не ожидали скорого бегства, либо поленились, либо... Константин невольно рассмеялся. Либо за ним никто и не следил, и все эти косые взгляды лишь плод воображения. Но даже если и так, лучше перестраховаться. Ведь когда-нибудь за ним придут. Журналисты уже те подключились. Однажды они доберутся до своего больного Е и поймут, что дело не в нем. Царапая пальцы, Костя вернул крышку на место и присыпал сверху керамзитом. Округлые, похожие на неочищенный арахис камешки, скрипели и выплевывали облака пыли. Среди мусора Константин приметил черный швеллер и, ступая по нему, пересек чердачное помещение из конца в конец. Люк в противоположном углу был закрыт. Погружая ботинки в грязный утеплитель, Костя дошел до следующей дверцы. Результат тот же. Опасаясь внимания со стороны жильцов, он один раз потянул ручку на себя и, убедившись, что та не поддается, отпустил. Прежде чем Константин разыскал незапертый люк, ему пришлось по новой обойти весь чердак. Что при этом стало с обувью и брюками, он мог лишь догадываться. В полумраке было не разобраться. Наконец ему удалось спуститься на лестничную клетку. Подъезд находился рядом с его собственным, но это именно то, что требовалось. Выходил на другую сторону. Подойдя к окошку мусоропровода, Костя старательно отряхнулся и выглянул во двор. Сквозь забрызганное стекло он разглядел изнуренные жарой кроны деревьев и несколько человеческих фигурок. Две с детскими колясками, остальные сами по себе. Надо решаться. На улицу он вышел, как на минное поле. Мамаши с колясками съехались вместе и о чем-то беседовали. Пара собаководов, какие-то пигалицы у качелей, дедок, собирающий пустые бутылки. Никого, даже отдаленно напоминающего мента, во дворе не было. Припаркованные машины пусты. Прогал между дальними домами виден гомонящий перекресток. Пронесло. Он миновал пестрый от собачьих катышей газон, перешагнул через низенькую лавочку и вскоре очутился у автобусной остановки. Волга с мохнатым талисманом не появлялась. «Здрасте, Константин Алексеевич», — сказали за спиной. Он рывком обернулся. Две школьницы. Класс шестой. Маша и Даша, или черт их знает. «Здравствуйте, девочки. А мы на концерт, Константин Алексеевич. Пойдемте с нами. Ха-ха-ха-ха». Похоже, с географом они за панибрата. И он терпит. Может, ему нравится? Может, он...
«Уроки сделали?»
— спросил Костя, придавая лицу строгость. «Уроки?» — девочки дико переглянулись. «Так ведь лето, каникулы!» «Надо ж так облажаться!» Костя комически подвигал бровями и принужденно рассмеялся. Он уже приготовил учительское напутствие, когда заметил старика со стеклотарой. Дед бестолково бродил вокруг одинокой коммерческой палатки. Если рядом и валялись какие-то бутылки, он же должен был их подобрать. Метрах в 20 от остановки у тротуара тормознула пепельная девятка. Маршрутное такси забрало пассажиров, всех, кроме деревенского мужичка, в белой полотняной кепке. Старик споткнулся, уронил кошелку на землю и принялся неторопливо запихивать посуду обратно. «И что за концерт?» Костя встал между школьницами и положил руки им на плечи. «Кислотный дождь, еще Тимоха», — настороженно ответила то ли Маша, то ли как ее звать. Испугалась она, что он правда увяжется, вот дурище.
«Тимоха?»
— отрешенно переспросил Константин, подводя девочек к остановке. «Ну, певец такой, вы не слышали?»
«Представь, нет. Расскажи мне о нем».
«Константин Алексеевич, нам на маршрутку не надо», — проговорила вторая, пытаясь высвободиться.
«Ну, так быстрее будет. Ну, ты обещала про Тимоху».
«Да нам вообще в другую сторону».
«Ну, ничего, ничего, прокатимся».
Кремовый микроавтобус уже подъезжал. Сквозь бликующее стекло Константин разглядел, что салон наполовину пуст. Пятеро пассажиров, все бабы.
«Не чуди», — тихо молвил деревенский, глядя куда-то в сторону. «Хочешь уйти — уходи. Детей не трогай».
Он поправил кепку, и темно-серые «Жигули», дав задний ход, приблизились к остановке. Микроавтобус негодующе гуднул, но к передней двери подскочил какой-то парень, и водитель, вывернув руль, объехал девятку по крутой дуге. Их было больше, чем Костя предполагал. Оттолкнув одну из школьниц, он схватил вторую за шею
и выудил из сумки нож. «Заканчивай», — сказал мужичок. «Вот тебе тачка, садись и отваливай. Девчонку оставь».
Сидевший в девятке вылез из машины и позвенел ключами. Затем вставил их в замок зажигания и, прикрыв дверцу, выжидательно замер.
«Свободен», — процедил деревенский. «Только без девочки». «Я вам не верю», — также, не разжимая зубов, сказал Константин. «Этот пусть отойдет подальше, а девка поедет со мной». «Брось, Роговцев, не твой стиль». «Плевать, но ты же не террорист. Мне, по вашему счету, все равно вы шаг, ну?»
Переговорщик кивнул, и человек у машины, раздосадованно щелкнув пальцами, ретировался. Костя вместе со школьницей повернулся на 360 градусов. Опера перестали таиться, и теперь глаз легко выхватывал их из общей массы. Двое здесь, двое там, чуть поодаль, еще один. Обложили. Группа захвата не двигалась. Подозрения относительно Роговцева подтвердились, а вместе с ними пришло понимание. Легкой добычей Костя не станет. Костя почти наверняка знал, что девятка с сюрпризом, но выбора не было. Медленно, не выпуская из поля зрения ближнего мента, он обошел машину сзади и резко распахнул дверцу. Ключи действительно были на месте. Перехватив нож, он затолкал девочку на правое сиденье и сразу же, не давая возможности прицелиться, прыгнул за руль. Мотор заурчал мягко и чисто, без посторонних шумов. Вряд ли кто-то из прохожих сообразил, что произошло на остановке. Все заняло секунд 10 или 15 и кончилось, не успев начаться. Дорога вела под горку, и Константин тронулся со второй. Преследования не было, и это ему совсем не понравилось. Либо в машине стояла блокировка зажигания, либо еще какая-то пакость. Относительно радиомаяка можно было даже не сомневаться. Разогнавшись до 50, Костя перешел на нейтралку, но продолжал потихоньку газовать. Ему было интересно, как далеко его отпустят. Спуск перешел в ровный участок, и скорость стала падать. Избегая подъемов, Константин несколько раз повернул. Встревоженно посмотрел в зеркало. Сзади маячил лишь обычный рейсовый автобус. Устраивать погоню опера не рискнули. Ну и правильно. «Константин Алексеевич, куда вы меня везете?» — беззаботно спросила девочка.
«Тебя Маша зовут?»
«Наташа».
«Какая разница? Не бойся, Наташа. Это у нас учение по гражданской обороне».
«Константин Алексеевич, мне на концерт!» — требовательно сказала она. Костя усмехнулся и спрятал нож в сумку.
«Но если это тебе не концерт, тогда извини».
Прижавшись к парапету подземного перехода, он ударил по тормозам и выскочил из машины. Наташа проводила его недоуменным взглядом. Раньше за географом таких странностей не водилось.
«Блокировку! Блокировку включай!» — орали со всех сторон мужичку в кепке.
Он достал маленький пульт, поддел ногтем антенну и, с сомнением посмотрев на единственную кнопку, убрал обратно.
«Блокируй!»
Деревенский, мучительно закрыв глаза и, стянув кепку, вытер ею лицо.
«Надо было его брать!» — неодобрительно заметил старик с бутылками.
«Какой нахер брать?» — взвился мужичок. «А с родителями девчонки ты потом объяснялся?»
«Раньше надо было брать, у квартиры. Мне не нужна верхушка айсберга. Он мне нужен весь. Или ты тоже думаешь, что он столько народу в одиночку положил?»
«Да ничего я не думаю», — буркнул старик, снимая засаленное рубище и расправляя вовсе не узкие плечи. «Упустили мы его. В управлении нам шишку посадят. Вот что я думаю. А мы с нее и не слезали.